Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Венеция, о которой расскажет Станислав Белковский. Я думаю, представлять его не нужно. Профессию тоже человек, который работает Белковским. Приветствую, Стас.
Привет, Сергей.
Ну, первый вопрос, который я хотел про Венецию задать, это вообще Италия? Венеция – это Италия? Гонконг
не совсем.
Гонконг не Китай, он вроде как и Китай, вроде как и не Китай. И Венеция, мне тоже кажется, она же была насильно включена.
Ну, Италия – это вообще государство, созданное достаточно искусственным образом, как, впрочем, большинство государств, за исключением разве что каких-нибудь самых маленьких. Я почему и не любитель ковыряться в истории и считаю, что неправильно использовать историю для обоснования каких-то сегодняшних политических или тем более военных решений, потому что в истории есть много странного, неудобного, непонятного, есть масса конкурирующих версий одних и тех же событий. Поэтому лучше все-таки для политики жить здесь и сейчас, а не апеллировать постоянно к прошлому. Дело не в том, естественно, как она была включена в состав Италии, а в том, что ментально и атмосферно это не совсем Италия, конечно. Я не хочу назвать себя большим знатоком Италии, я им не являюсь. В отношении Венеции все-таки я знаю ее неплохо. Я начал здесь тусоваться в 2000 году, а достаточно плотно жить и работать с 2005 года. А в отношении всей Италии я бы такого, конечно, не сказал, хотя в разных ее городах и селах я бывал многократно. Но нет, все-таки по своему духу Венеция ближе к северу, к Австрии. Здесь дух достаточно немецкий. Во всяком случае, здесь весь общественный транспорт ходит строго по расписанию.
Да, порядка в Венеции, да, пожалуй, больше, чем в среднем по больнице, в среднем по Италии.
Да, и у Венеции такое достаточно хладнокровное, неэмоциональное выражение лица, которое она держит. Но местные жители, которых очень немного, и количество их постоянно сокращается. После Второй мировой войны было 175 тысяч. Когда я впервые появился в Венеции 25 лет назад, 60 тысяч, сейчас 48 тысяч. Они, конечно, все-таки считают себя итальянцами. И они полностью интегрированы в Италию. Никакого сепаратизма ни внутреннего, ни тем более внешнего у них нет.
А, кстати, не имеет поддержки? Лего Ломбарда, Лего Норд здесь не имеет особой никакой поддержки.
Нет, Венеция в политическом смысле, скорее, всегда была и остается таким левым достаточно городом. Скорее, чем правым. При том, что местных жителей очень мало. И это одно из важных для меня преимуществ Венеции. Венеция ничем не пахнет. Она не пахнет местным населением. Она стерильна практически, как герой парфюмера у Зюскинда, хотя и сравнение двусмысленно, поскольку
Зюскин... Ну, о запахах мы еще поговорим, о запахе воды, о запахе...
Парфюмер был дьявол, да? Но
да.
Венеция не дьявол, для меня точно.
Стас, а можно ли вообще стать местным? Через покупку недвижимости, через прописку. Вон у Кураганова там обнаружилась двухкомнатная какая-то.
Ты имеешь в виду и формально или фактически?
И формально, и фактически. Как бы войти в местное сообщество.
Формально стать местным нужно получить итальянский вид на жительство, а затем так называемую карту d'identità, которая удостоверяет твое постоянное проживание в Венеции. Это сделать несложно относительно. Это удалось даже мне, безо всякого лоббистского ресурса. А просто в рамках стандартных процедур. Они занимают определенное время, но не более того. Качественных барьеров нет. Хотя в Италии нет, в принципе, и законных установлений, позволяющих в обмен на покупку недвижимости получать какие-то блага и послабления. Это уж как пойдет. Ты обращаешься за видом на жительство. Если власти считают, что ты достойна, то вид на жительство они тебе дают.
А в смысле интеграции в местное сообщество?
Это несложно в Венеции сделать, хотя бы потому, что венецианцев очень мало. Степень мафиозности их невелика, в том числе ментальной. Отношение к русским здесь достаточно позитивное. Всегда было и остается, и в связи с большой войной ничего не изменилось особенно. В случае, я этого не вижу и не чувствую. И для меня, как я вообще не тусовщик. Я не любитель собраний, если говорить обо мне лично. На больших никогда не был. Но получить доступ сегодня к любому человеку в Венеции или к любому кругу общения в Венеции, который мне необходим, я могу достаточно легко с помощью небольшого круга моих здешних друзей и знакомых.
А насколько люди живут вот в этих старых дворцах, в старых палаццо? Это действительно живут все старые семьи? Потому что я вспоминаю вот это вот, когда плывешь по Большому каналу, и вот эти вот огромные таинственные сундуки с сокровищами мерцают по правую и по левую сторону. Вот я пытаюсь представить, там что, продолжается такая же жизнь, как 300, как 500 лет назад живет старая семья аристократии, как она себе позволяет содержать эти палаццо?
В основном нет. Значительная часть дворцов переделана в многоквартирные дома. Часть дворцов остались дворцами, но многие из них сдаются в аренду. Но какое-то количество еще наследников, да, существует. Немногочисленно, их немного, которые целиком эксплуатируют целые дворцы, потому что действительно это весьма дорогое удовольствие. И сокращение населения в Венеции связано, разумеется, с небольшим рынком труда. Вообще, всякий раз, когда я использую такие политические, экономические термины в рассказе о Венеции, мне становится немного внутренне неуютно, но куда деваться.
Но это же экономика, это гигантская туристическая экономика. Я даже не могу представить, сколько туристов ежегодно проходит.
Да, с этой точки зрения основная проблема Венеции в том, что в состав ее муниципалитета входят территории на материке, Местре и Маргера, где население гораздо больше, чем в самой исторической части Венеции. И, в общем, вот маленькая историческая Венеция кормит Местре и Маргера, и всякий мэр, всякий политик, баллотирующийся в мэры Венеции, разумеется, больше заинтересован в благосклонности того материкового электората. И поэтому Венеция от этого, в общем, страдает. Хотя, если спрашивать мою оценку деятельности местных муниципальных служб, они работают неплохо. Никакой разрухи или полного беспорядка я в Венеции не вижу. Всякая концепция поддержания Венеции, разумеется, это же не там Москва, которая хорошеет то при Юрии Михайловиче Лужкове, то при Сергее Семеновиче Собянине, потому что, так сказать, где старые здания вытесняются новоделом, разумеется, нет. В Венеции любые градостроительные или реконструительные, реконструкционные решения принимаются ужасно долго, и это прекрасно, потому что мало что удается испортить. А вся философия сводится к тому, чтобы поддерживать город в том состоянии, в каком он сложился за минувшие столетия, а не как-то его качественно, существенно модернизировать.
В продолжение вопроса, Италия или это, в какой степени это Восток или Запад? Потому что в Венеции я себя часто чувствую очень восточно, но, по крайней мере, византийски, глядя на Сан-Марко. Где-то вот я твое давнее интервью читал, ты выразился, что Венеция – это некий сплав Константинополя и Петербурга.
Ну, когда-то я пытался объяснить самому себе любовь к Венеции и мое представление о том, откуда взялась эта любовь. А я хочу сказать, что эта любовь – это не влюбленность уже давно, это почти четверть века. Это настоящая любовь, которая не ржавеет. Я бы сравнил ее как раз с таким многолетним супружеством, которое только крепнет, независимо от тех или иных эмоциональных нюансов многолетней совместной жизни. И я думаю, вот один из моих аргументов для самого себя был то, что это мистическая столица Российской империи, сплав Константинополя и Санкт-Петербурга, и очень легко представить себе российского государя-императора, стоящего, например, на Конской лоджии, лоджии ди Кавальи, базилики Сан-Марко, и принимающего парад, уходящий потом с площади Сан-Марко на набережную, которая, кстати, называется вот такая ключевая набережная, где находится дворец дожей Рива-де-Лис-Кьявони, славянская набережная, в честь хорватских гвардейцев, которые охраняли дожа.
Все же поспорю здесь, потому что Венеция – это море, Венеция – это вода. Россия никогда с водой не была особо дружна и никогда с морями не владела.
Но в этом главная психологическая проблема, одна из главных психологических проблем русского коллективного бессознательного, попытка прорваться к теплому морю, который не очень удачно Петр I трансформировал в строительство столицы на холодном море. Я имел в виду именно Санкт-Петербург и этот элемент как бы русской имперской государственности. Но по мере того, как я сам разочаровывался в тяготении к каким-то российским имперским образцам, я для себя постановил, что я влюбился в Венецию, потому что это классический город-убежище. Вот, как ты знаешь, в древности существовали на Древнем Востоке города-убежища, человек, оказавшийся в которых, становился невиноват, избавлялся от ответственности за совершенные им преступления и проступки. Венеция и рождалась как город-убежище, согласно официальной версии ее истории, от гуннов. Здесь якобы на этих островках спасались люди. К этой версии есть много претензий, и, видимо, вполне оправданных и обоснованных, но поскольку другое не предложено за долгие столетия, будем считать ее самой близкой к истине. И вот эта философия города-убежища здесь изначально заложена. И поэтому, если тебе нужно убежище от психологических проблем, от одиночества, от самого себя, от неустроенности своих отношений со своей страной, как в моем случае, то этот город начинает тебя притягивать. И, наверное, основной секрет для меня сейчас скорее нашей с ней любви, скорее, ну, моей, во всяком случае, к ней любви, скорее в этом, чем в том, что она напоминает сплав Константинополя и Петербурга. Хотя второе тоже верно, я от этого не отказываюсь.
Да, нет, Петербург Курская там есть, конечно, вспоминая набережную Неисцелимых, Бродского, понимаешь, как он видел отражение дворцов Петербурга, ну, вернее, первичный, да, образ, как некий идеальный Петербург платоновский, да, который был уже воплощен в его первой части жизни, воплоти в Петербурге, но изначально Петербург, конечно, копировал вот эту вот венецианскую причастность к воде. Ну, я думаю, что Венеция еще тем хороша, и тем напоминает убежище, что она замкнута, она закрыта, да, это закрытая эта экосистема, она не может дальше расти, она может только погружаться под воду.
Ну, к счастью, она не может расти, поэтому ее очень трудно испортить, хотя я вот живу на острове Лида, на Адриатическом пляже. Это очень близко от исторической Венеции. Ну, собственно, Лида тоже историческая Венеция. Здесь находится отель «Де Бен», например, где происходит действие смерти в
там
Венеции.
Же, да, там же Томас Манн, да.
Томас Манн, да. И Луки на Висконти. Здесь находится отель «Эксельсиор», культовый тоже исторический объект, основная база Венецианского кинофестиваля. Здесь на Лидо проходит сам фестиваль. Наконец, здесь масса интересных построек так называемого стиля Либерти, сложившегося после создания Италии в конце 19 века. Это само по себе очень интересный исторический объект, но от него ехать на общественном транспорте до площади Сан-Марко 15 минут. То есть да. Это очень близко. С точки зрения психологии бессознательного, почему я поселился на Лидо, потому что часть моего, мой отец был рижанин, часть моего детства прошла на Юрмале, близ Риги. И вот остров Лида – это та же Юрмала, только гораздо теплее, и все-таки при всем уважении к Риге – в Венеции, что, с моей точки зрения, преимущество некоторое преимущество перед Ригой. И я просто думал, что лучше – жить на пляже и ездить в город, или жить в городе и ездить на пляж. И все-таки решил, что лучше жить на пляже и ездить в город. И здесь на Лиде еще есть пустые пространства, которые можно застроить. И будь у нас здесь Лужков с Собяниным и Убисовым, давно бы это уже сделали. К счастью, их здесь нет. Поэтому пустые пространства так и пустуют. А в исторической части города неожиданно возникают откуда-то из тумана уродливые здания, построенные в 20 веке. Например, здание ныне банка Интеза, перед этим нескольких других банков на Кампо Манин. Как они там появились, я не могу объяснить, но, к счастью, их очень мало, и все решения годостроительные принимаются так медленно, что, будем надеяться, ничего испортить при нашей жизни не удастся.
А высотное ограничение – это Сан-Марко? Выше Сан-Марко нельзя строить вот этой вот компанилы?
Нет, но строить вообще нельзя ничего в исторической части. Можно только реконструировать имеющиеся. Но я говорю, порядок... Получение разрешения на это понятно. Очень... А на острове Лида, наверное, можно строить, но, к счастью, вот за те 25 лет, почти 25, что я здесь нахожусь, я никакого такого интенсивного строительства, как-то меняющего облик, не вижу. И даже отель «Де Бен», легендарный и культовый, он сгорел 15 лет назад, в 2009 году. Не целиком сгорел, а там был сильный пожар, после чего он не работает. И все эти 15 лет его реконструкции не ведется, что у многих вызывает огромное возмущение, а у меня плохо скрываемую такую в режиме guilty pleasure радость. Потому что чем меньше активности в нашей Венеции, чем больше консервация статус-кво, тем как-то это соответствует духу города, в большей степени гению места.
Если мы уже заговорили о смерти в Венеции, о Томасе Манне, это, наверное, первое, что приходит в голову при разговоре о Венеции, это идея смерти вообще, истории, цивилизации. Насколько это романтизировано или действительно ощущается некое ощущение упадка и, так сказать, былой славы?
Вот былой имперской славы в Венеции нет. Когда ты оказываешься в Вене, в Будапеште или даже в Лондоне, ты видишь, что размах здесь был на гораздо большую сумму, чем сейчас.
Да.
Что когда-то это были столицы огромных империй, а сейчас этих империй нет. Вот в Венеции совершенно нет этого ощущения. В Венеции нет наследия имперской столицы.
Как, и на Сан-Марко нет, и в дворце Дожи нет. Я все-таки представляю, что моменты, когда шли крестоносцы, когда Венеция владела морями, когда все это золото Востока вливалось в Венецию.
Венеция есть невыразимая роскошь и красота, но нет контраста. То есть такое ощущение, что республика должна была вчера. Вот нет этого перепада между заявкой на огромное величие и его отсутствием, как во многих, как названных, так и неупомянутых мною столицах. Хотя, может быть, потому что Венеция была очень специфическим государством, она всегда была республикой. И попытки узурпации власти здесь карались достаточно жестко. Пусть и олигархически с определенного момента, но все же республика и никогда монархией. Здесь никогда власть не обожествлялась. И поэтому в архитектуре и в атмосфере города нет этого обожествления власти. Есть вот это отделение, отстранение. Да? Почему город производит впечатление города убежища действительно, которого не может производить имперская столица, хотя она принимает сегодня огромное количество мигрантов из бывших колоний, как правило. Вот здесь мой диалог с Венецией всегда строился на какой-то особой доверительности, которого в принципе не может быть в моем диалоге с имперским государством. Венеция как-то такой в этом смысле, хотя молчаливый очень и замкнутый, но вместе с тем откровенный, искренний город. Когда он начинает говорить, он говорит то, что есть на самом деле.
Но Венеция все-таки, даже ее республика, она была олигархической республикой, да, очень специфической республикой.
Да, да, в определенный момент.
Управлялась, кстати, я вспоминаю, если уж мы на секунду отбросимся обратно к России, к российской политической истории, был вот этот вот знаменитый доклад, да, про Венецианскую олигархическую республику, который был подложен Путину и который стал неким идеологическим обоснованием борьбы с олигархией.
Это... Да, был такой. Там я и вставил большой кусок по истории Венеции, хотя, разумеется, венецианская олигархия, возможно, понимаете, ведь все, что делает человек, все, что он говорит в устном или в письменном виде, так или иначе отражает его бессознательные переживания. Может быть, мой интерес к теме государства олигархии был продиктован моей любовью к Венеции, которая тогда только складывалась и формировалась. Я еще не знал, насколько она прочна. Сейчас, в общем, я в этом практически уверен.
Но борьба с олигархами для Путина тоже закончилась достаточно удачно. Но, кстати, я хотел здесь уточнить, говоря уже, чтобы, так сказать, покончить с этой фигурой, по крайней мере, в этом эфире. Где-то тоже я встречал в одном из интервью, ты рассказывал, что есть некий дворец, все владельцы которого умирают. И вот да. были идеи подарить этот дворец Путину, но как-то пока не срослось, и его дворец стоит пустой до сих пор.
Ну, не, тут я бы уточнил формировку. Умирают все, как мы знаем, смертны все, кроме некоторых.
Нет, вступая во владение, да.
Этот дворец называется Кадарио, дом Дарио, на Большом канале в районе между Венецианской академией и музеем Пегги Гюггенхайм. В очень, очень намоленном месте. Все владельцы его в 20 веке умерли не своей смертью. Поэтому он считается проклятым зданием. И его собирался лет 10 назад купить Вуди Аллен. И как гласит священное предание Венеции, опять же, не берусь судить о достоверности этой истории, просто она считается достоверной. Его адвокат ехал из Милана уже оформлять приобретение Кадарио. И в этот момент попал в автокатастрофу, выжил, но до Венеции не доехал, и сделка сорвалась, благодаря чему Вуди Аллен жив и здоров по сей день. Да, и я предлагал российским антипутинским олигархам просто взять, и этот дворец продается за 18 миллионов евро сегодня. Я считаю, что по меркам такого здания это не так много. Немного. Это со скидкой на свою репутацию.
По меркам такой задачи это совсем немного, да.
Оформить на Владимира Владимировича Путина и подождать, что будет. Должен заметить, что пока российские олигархи так и не приняли соответствующего решения, поскольку их мышление недостаточно мистично. Соседние два дворца, буквально рядом с Кадарио, недалеко, принадлежат Валерию Абисаловичу Гергиеву. Да. Равно как и культовое кафе «Квадри» на площади Сан-Марко, которое за период владения Гергиевым превратилось из просто исторического кафе, пусть очень дорогого, в мишленовский ресторан.
Это где апероль сприц подают по 20 евро?
Ну, типа того, да. Индекс апероля, на самом деле, это важный показатель венецианской жизни. Дело в том, что как человек, который провел здесь много времени, в общей сложности несколько лет, а в последние 2,5 года половину времени, могу сказать, что Венеция очень недорогой город. То, что здесь разориться можно, это миф. Если жить по протоколу местного жителя, а не богатого туриста, то ты тратишь очень мало даже по сравнению с более скромными европейскими местами, в которых мне доводилось проводить.
Да, кстати, да, свидетельствую, я тоже свои визиты там...
Индекс не апероль, а индекс коктейля сприц с апиролем.
Да? Да нет, и еды, и покупок, и шопинг там.
Индекс апероля, индекс сприца с апиролем на Сан-Марко на площади, в том же кафе «Квадри». допустим, я не помню, сколько точно он сейчас стоит, ну, например, 12 евро. В навороченном отеле типа Чиприани или Чентурион 15 евро, а вот в кафе рядом с моим домом он стоит 3,5 евро. И если знать, где то же самое стоит 3,5 евро, а не 15, то в Венеции ты никогда не разоришься.
Ну что ж, на этой прекрасной ноте сделаем паузу и вернемся буквально через мгновение.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
И снова добрый день. Эфир подкаста «Код города», где наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас Станислав Белковский, который знает, где в Венеции можно взять самый дешевый апероль сприц. Частичный и уже довольно долгое время житель Венеции. Я хотел поговорить о том, как Венеция, собственно, стала самой собой, когда она стала Венецией. Ведь фактически ее могущество закончилось с Наполеоном, да? Вот эта оккупация, разграбление.
Могущество закончилось несколько раньше, мне представляется.
Ну, но как бы в политическом смысле она теряет.
Закончилось в 17 веке где-то, да.
Ну, когда появились альтернативные центры глобализации, да, когда там и Гены.
Гены здесь все-таки не выиграл у Венеции на конкуренции, на мой взгляд. Когда появились новые маршруты после открытия Америки, так сказать, кругосветного плавания Магеллана и так далее, когда, собственно, появились новые торговые пути, и, собственно, значение Венеции как царицы Восточного Средиземноморья этих маршрутов существенно упало. Но да, Наполеон ликвидировал Венецианскую республику, Наполеон Бонапарт, в 1797 году, взяв ее практически без боя. При этом есть разные исторические соображения разных историков относительно того, насколько дорога была Наполеону Венеция. Кто-то утверждает, что он вообще не интересовался Венецией и почти здесь не бывал. Но так или иначе, влияние его на Венецию огромно. Он сыграл очень большую роль в судьбе города, потому что он, собственно, сделал его частично сухопутным, историческую часть. Он засыпал десятки каналов, превратив их в улицы. Он забрал у церквей и монастырей массу произведений искусства и передал их в Венецианскую академию, которую основал, это Академия имени Наполеона. Он, собственно, разбил публичные сады, Жардини Публичи, где сейчас происходит Венецианское биеннале, его основные павильоны, где находятся, и так далее, и так далее. То есть такое впечатление, что он очень интересовался Венецией и ее реформированием. Хотя, если удалось ему это сделать походя, как бы между делом, то можно только восхититься его управленческими способностями.
Память о нем хранится как-то? Он для Венеции знаковый персонаж?
Он для официальной истории Венеции абсолютный антигерой. Но если проанализировать объективно, что он сделал для Венеции много хорошего.
Можно ли сказать, что Венеция, вот начиная с XIX века, когда уже закатилась Венецианская республика, превратилась в город-музей? Является ли она городом-музеем, который, в общем-то, не в прямом смысле живет былой славой, ты говоришь, что этого контраста между былой славой и настоящим нету, но она осталась где-то в тех веках, которая не справилась с современностью, она возместила некую практическую принадлежность к цивилизации вот этой вот мистикой, метафизикой?
Нет, вот этого, я говорю, ощущение, что все в прошлом, как на картине там известного русского художника, нет. Ощущение, ты погружаешься в Венецию, ты сам как бы путешествуешь туда, обратно. Но вся инфраструктура Венеции достаточно современная. Здесь все работает. Никаких признаков развала, упадка, разложения, гниения нет. Высокая вода, то есть эти наводнения периодически случаются, но они редко бывают разрушительными. Вот, впрочем, последнее довольно разрушительное наводнение было в 2019 году, а перед этим в 1966. Но с этого времени уже введена в действие система Моисей, Моизе, при нейтрализации наводнений. Будем надеяться, что она работает. Но в основном же это высокая вода, в основном прикол для туристов, в чем какая-то реальная проблема для города. этой исторической дистанции я ее не вижу и не чувствую. Может быть, потому что здесь нет каких-то социальных классов или групп, которые апеллировали бы к этому великому прошлому. И потому что Венеция очень маленькое население. Городом-музеем, естественно, Венеция является, может, здесь каждая, даже на острове Лидо много исторических зданий, а уж в самой Венеции 95% зданий хранят какую-то великую историю, но они не навязывают себя в этом качестве. Ты заходишь в эти здания так, как к себе домой.
Лида тоже заливает Аква Альта?
Лида меньше заливает, но во время большого наводнения заливает даже Лида. Поэтому, в принципе, важнейшее правило Венеции, которое соблюдают не все, но надо его соблюдать, никогда не живите в цокольном этаже. Всегда, так сказать, от первого, то есть по-русски второго этажа и выше.
И люди действительно не живут в цоколе, или как бы они живут, готовясь к...
Люди живут, живут в цоколе все равно, но, так сказать, все, кто относится к этому серьезно, там долгосрочных планов с цокольным этажом связывать не будут. Потому что при существенном повышении уровня воды, во всяком случае, затапливает и кафе, и лобби гостиницы, и все это, безусловно, ходишь по колено в воде, что не всегда комфортно.
Я не совсем понимаю, как каждый раз город восстанавливается после такого наводнения. Вся интернет-инфраструктура, все кабели, это все как-то уже проложено с расчетом на то, да, что все, когда-то все будет затоплено.
Не знаю, как именно это устроено, не буду специалистом, но все работает абсолютно. И вообще в Венеции вся инфраструктура работает очень неплохо по сравнению со многими другими городами, где мне приходилось жить или много бывать.
Где для тебя в Венеции любимые места? Вот куда бы ты близкого человека, там, друга приехавшего, повел бы, чтобы провести время какое-то?
Ну, таких мест сотни, и это не гипербола. В общем-то, в Венеции есть много маленьких площадей, на которых, на мой взгляд, можно сидеть вечно. Опять же, как у себя дома. Вот в чем еще, вот почему ты не чувствуешь этой дистанции с каким-то былым многовековым величием? Ее нет, этой дистанции. В Венеции невероятное количество хороших ресторанов и кафе. Кто-то, опять же, какие-то недоброжелатели создали миф о том, что Венеция – это не гастрономическая столица. Это не так. Но в Венеции, конечно, меньше хороших ресторанов по абсолютной величине, чем в Париже. Просто потому, что Париж многократно больше Венеции. Но по удельному весу я не уверен, что их меньше, чем в Париже. Таких действительно, где можно насладиться любителям высокой кухни, не только высокой, а, в принципе, хорошей.
То есть любимых каких-то маршрутов и районов нету? Или... Но это будет какое-то нетуристическое место? Есть ли вообще в Венеции место, где можно избавиться от повсеместного присутствия туристов?
Туристы, на мой взгляд, не сильно мешают, если ты житель Венеции. Они часть венецианской декорации. Все это как в театре, в огромной декорации. Да? Ну и туристы здесь, это массовка в этой декорации. Ты с ними ментально и психологически не соприкасаешься с этими туристами. Ты живешь своей жизнью, они проходят мимо тебя. Как говорил, собственно, главный герой сериала «Молодой папа», не люблю туристов, потому что они быстро проходят мимо. Вот я люблю туристов, в отличие от него, за то, что они быстро проходят мимо. И таких маршрутов, ну, десятки как минимум. Я не могу вычленить чего-то одного.
Ну,
да?
Ну понятно, это, как бы любимого района.
Прогулка по пляжу, например, в моем острове Лида, от закрытого ныне отель «Де Бен» до закрытого сейчас зимой тоже на работающего в остальные сезоны «Эксельсиора». Это отдельное прекрасное приключение. Есть мои любимые, безусловно, места, районы города. Да? Это в первую очередь могу их назвать. Это участки Дорсодора и Санта-Кроче, примыкающие непосредственно к Пьяцца-ля-Роме, последней точке, куда приезжают машины.
Да.
Это автомобильная точка. Надо заметить, что Венеция... Вот мы начинали наш разговор с того, что Венеция – это не совсем Италия. С точки зрения топонимики города это особенно подчеркивается, потому что подавляющее большинство улиц, площадей, всяких объектов публичных Венеции называются только в связи с людьми или событиями венецианской истории, не общеитальянской истории. К общеитальянской истории относятся, по большому счету, только два больших объекта. Это площадь Рима, Пьяцца-ля-Рома, это последняя точка, куда приезжают автомобили, да. То есть там, где Венеция открывается окружающему миру, и улица Гарибальди, Виа Гарибальди. Все остальное – это вот имена дожей, каких-то других еще венецианских героев или бывших венецианских колоний, которых полно там от Хорватии до Кипра.
Ну да, город очень сильно на себя, еще раз, да, говорит о его замкнутости, герметичности. Да,
очень много публичных надписей сделано на венецианском диалекте, который не полностью тождествен базовому итальянскому языку, официальным и статусным, и так далее, и так далее. Ну, вот у меня возвращаясь к теме любимых районов, это Дорсодоро и Санта-Кроче близ Пьяцале Ромы, и все, что связано с набережной Мизерикордия и вокруг нее. Там больше таких аутентичных венецианских публичных мест, но туристы есть везде, разумеется. Просто есть сезон, высокий сезон, когда их много, есть низкий сезон, когда их мало. Но, в принципе, конечно, на площади Сан-Марко или на мосту Риальто от них просто не протолкнешься в высокий сезон, но там же не обязательно находиться все время.
Ну да, и не обязательно высокий сезон. А карнавал? Ты участвовал как-то в карнавале?
Да, да, конечно. Ну, карнавал, как и поездка на гондоле, это достаточно сделать один раз в жизни.
И что, в чем было твое участие? Ты ходил в маске, наряжался?
Я ходил по городу в карнавальных костюмах, которые были довольно скромными. Я не претендовал на то, чтобы быть в центре внимания этого карнавала. Это, безусловно, очень яркое зрелище, этот карнавал. Но вряд ли больше одного раза ты будешь увлеченно участвовать в таком.
Ну, мне кажется, что здесь есть, может быть, некая даже мистическая связь, потому что, мне кажется, человек ты достаточно карнавальный, и в этом смысле вот эта стихия, она, может быть, вполне близка.
Карнавал – это исторически, как мы знаем, скажу, все формат бегства от реальности, да, который предшествует посту, да. Когда перевоплощается в кого-то другого, кем он не является, и раскрывает свое дионисийское начало перед тем, как его полностью скрыть во время поста. В Венеции, конечно, все это очень красиво. Но это все-таки такое развлечение, как и поездка на гондоле, типа, это вот на грани нашего детства и юности. Это ты не будешь постоянно этим увлекаться, хотя, разумеется, есть некое сообщество людей, которое живет этим карнавалом, и которое постоянно вовлечено в его организацию и всяческую систему мероприятий. Во всяком карнавале каждый день там есть какое-то огромное количество. Во дворцах проходит каких-то вечеринок. Я говорю, что я не тусовщик, поэтому меня это никогда особенно сильно не интересовало. Но всегда посмотреть на это в разгар такого торжества и пиршества приятно и прекрасно.
Ну да, и посмотреть на этих людей, которые проходят или проезжают. И они на гондолах в том числе, да, плывут люди в карнавальных костюмах?
В том числе на гондолах, конечно, да.
На гондолах, да.
Гондолы – это тоже специфическое венецианское развлечение, которое функционально ты использовать не будешь. Здесь прекрасно работает общественный транспорт в виде пароходиков.
Вапоретто, да.
Они ходят круглосуточно с разным интервалом. Днем среди бела дня чаще, ночью реже. Но так не может быть, чтобы ты завис в одном углу Венеции и не мог доехать до другого. И всегда есть специальное приложение для смартфона, которое показывает тебе, когда приходит ближайший Вапоретто, так что ты не пропадешь.
Вапоретто – это восторг. Я всегда вот думаю, когда я приезжаю в Венецию, меня потрясает обыденность лиц, которые едут в Вапоретто, потому что обычно везде общественный транспорт, у людей такие очень скучно будничные лица. И ты неожиданно попадаешь в эту сказку, да, скажем, приезжая с той же Пьяцале Ромы, с вокзала, садишься на Вапоретто, едешь в свою точку назначения, и у людей вокруг абсолютно будничные лица, они стоят, смотрят тупят в смартфоны или просто как бы скучающим взглядом глядят. И ты на них смотришь и не можешь понять контраста. Вы находитесь в сказке, вы плывете на пароходе по Венеции, и люди на это никак не реагируют.
Это, конечно... Люди привыкли жить в этой сказке. Это жизнь, собственно, даже я к ней уже привык. И для меня жизнь в Венеции – это обыденность, что я самым высоким образом ценю. Потому что, на мой взгляд, если человек, пусть не добившись в жизни многого, ничего особенного не добившись, но все-таки еще не под самую старость, не под самый занавес определил, где ему действительно хочется жить, где ему комфортно и органично, это уже какое-никакое на достижение.
Запах воды, запах водорослей есть? Мне кажется все-таки, что в Венеции, тот же того же Бродского, вспоминая набережную Неисцелимых, он вспоминает свой приезд ночью на вокзал, он выходит на канал, и ему вот этот знакомый петербургский по каналам запах гниющих водорослей.
Может быть, он и есть, но я никогда на него не обращал внимания, не говорил уже о том, что мне никогда не мешал. Если говорить о неприятных запахах, то они иногда исходят из небольших каналов во время их ремонта. Это бывает не всегда. Но вот то, что известный миф о том, что сильно пахнет летом из большого канала до степени невозможности рядом находиться, я не подтверждаю.
Ну, там нет, скорее запах воды, запах водорослей и, может быть, такой запах запах вечности, если так можно сказать. Ну, все-таки я, да, хочу вернуться и закончить на той теме, с которой мы уже затронули. Это тема смерти. Смерть Венеции. Кстати, между прочим, мне пришло в голову, а ее еще не запретили в России, эту повесть и фильм «Висконти». Как пропаганда.
Кажется, нет, но если просто потому, что это не самый популярный товар.
Наверное. Да, я думаю, их ждет судьба как пропаганда.
Да, ну, думаю, да, конечно, если все останется, да. То, как бы, разумеется, попадет под общую гребенку, я в этом не сомневаюсь.
Ну да, но в любом случае, мне кажется, я вот, знаешь, последний раз, когда отбывал в Венеции, это в мае этого года было, и я впервые из аэропорта улетал ночью, и меня ночью вызвали такси, и меня такси везло по темным каналам, и затем вышло вот туда, в сторону аэропорта Марко Поло, и он помчался по черной воде мимо вот этого острова мертвых, да, остров Сан-Микеле, где кладбище, как у Беклина такой, встает во тьме остров мертвых. И я действительно, прям у меня мурашки по спине были, и я понял, что действительно вот есть какое-то ощущение сопричастности, соприсутствия смерти. Но Венеция, мне кажется, это то место, которое, может быть, единственное место в мире, ну, одно из немногих, который решил тему смерти. А, Венеция...
Да, она абсолютно, она здесь тебе абсолютно не давлеет. Ты,
да,
ты не думаешь.
Она не страшна. Она как бы вошла...
Да, в... Венеция, поскольку она не меняется на всем протяжении своего тысячелетнего существования, то о смерти ты не думаешь. Ты воспринимаешь такой же обыденный, как и эта роскошная Венеция вся в целом.
Как и карнавал, да, в абсолютной противоположность.
Смерть, такой, просто типичный участник венецианского карнавала. Действительно же, много же костюмов смерти и всего прочего. Вот она
Да. Это вроде... Это две части.
Мне... Никто не мешает. Ни турист, ни смерть, ни так далее.
Мне кажется, да. Это, собственно, и в мифологии карнавала. Это две стороны одной медали. Карнавал и смерть. Да, это ну, про плоть, про жизнь плоти и про смерть плоти.
Здесь я вспоминаю классическую венецианскую, кстати, пьесу, малоизвестную в России, Карло Гольдони. «Один из последних вечеров карнавала». Сюжет, который многим кажется непонятным. Это вот в «Один из последних вечеров карнавала» собирается некий ужин венецианцев, и один из них должен вскоре уехать в Россию. И многим этот сюжет кажется каким-то странным и непонятным, а мне почему-то он был всегда понятен. Мне представляется, что человек, который должен вот-вот уехать с венецианского карнавала в Россию, это и есть метафора смерти.
Метафора смерти. Ну что ж, Венеция...
Да. В контексте это звучит, в нынешнем историческом контексте, это, мне кажется, звучит вдвойне.
Тем более актуально, да, актуализирует вечную тему смерти Венеции. Ну что ж, город, который решил тему смерти, будет вечным. Об этом нам сегодня рассказал, о метафизике Венеции. Название тоже, да, известной книги Глеба Смирнова, еще одного русского венецианца. А нам сегодня рассказал о Венеции Станислав Белковский. Это была программа «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии был Сергей Медведев. Подписывайтесь на нас в основных подкаст-платформах. Канал YouTube под названием «Контекст», «Радио Свобода», «Контекст», а также в студии подкастов «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Услышимся через неделю.